Начинаем мы прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Дмитрий Высоцкий очень скоро появится у нас на связи, а я скажу снова, для тех, кто, может быть, впервые слушает Ведорадио, или для тех, кто слушает нас давно, но, может быть, забыл, как проходят эфиры с Дмитрием Высоцким. Они проходят очень просто, потому что вы нам помогаете их проводить. Именно от ваших вопросов зависит тема сегодняшнего общения. Вы можете нам писать, а также можете звонить. Звонки мы принимаем в первую очередь. Звонки у нас возможны по скайпу. Скайп с логином Ведорадио ждет уже сейчас вашего звонка, а также наш сайт ведорадио.фм ждет ваших вопросов в письменном виде. Но по поводу звонков у нас сегодня определенная особенность, потому что тот, кто захочет получить развернутую консультацию от Дмитрия, как известно, психолог и отличается хорошим пониманием взаимоотношений и ведическим знанием ведической культуры. Так что тот, кто первый дозвонится к нам по скайпу, получит развернутую консультацию от Дмитрия. Первый дозвонившийся именно получает именно эту привилегию. Все эфиры наши записываются, и очень скоро они появляются у нас на сайте в разделе «Прямые эфиры». Вот уже и Дмитрий у нас на связи. Теперь давайте его поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я уже до того, как с вами связалась, напомнила обо всех правилах эфира, и теперь готова зачитывать вопрос, который пришел к нам на сайт. Сергей написал. «Добрый день, вопрос о прививках». Моей новорожденной дочке врачи со все нарастающей настойчивостью, переходящей уже в запугивание, предлагают уколоться от туберкулеза, от гепатита, коклюша и так далее. Прежде чем решить этот важный вопрос, я изучаю весь спектр мнений, и уже видно, что эти мнения раскололись пополам. Даже врачи находятся в двух непримиримых лагерях ярых сторонников и противников вакцинации. Дальше еще какое-то видеоподтверждение Сергей нам высылает. Вот интересно ему, что об этом говорят и ведические знания. Наверное, не только ему интересно и важно это узнать.
Ну, я не знаю, я не уверен, что были в ведические времена, были вакцинация проводилась. Единственное, что, возможно, какая-то была естественная вакцинация. То же самое, что в наше время. Потому что в те времена все-таки иммунитет был посильнее у человека, чем сейчас. Вот. Но вот этот вопрос, на самом деле, очень сильно обсуждается. Меня он тоже, так сказать, волнует. Вот я вам просто могу... Есть ссылочка у меня. Я буквально вот на днях читал ее. И вот такой крик одной из матерей писала она вот тоже о этих прививках. Сейчас я вам прямо покажу. У меня там в интернете есть эта закладочка. Расскажу вам, что тут написано. Потому что у меня были люди, которые консультировались у меня, и там, допустим, одна женщина из Америки была. У нее сын, мало того, что он получил какие-то физические ущерб сильные, то есть он умственно сильно отстает в развитии, вот, по-моему, не растет или плохо растет. Плюс ко всему прочему, у него еще, по-моему, какое-то повышенное содержание то ли ртути, то ли там каких-то тяжелых металлов в крови, которые периодически нужно вводить, потому что у него жутчайшая на все аллергия, он есть ничего не может, вот и так далее. Ну, вот сейчас прям прочитаю вам, что здесь написано. Вот, наверное, вниманием, три знака восклицательных. У кого маленькие дети, кто неравнодушен, помогите распространить информацию. Может, мы успеем кому-то помочь обезопасить себя и своих близких. Вот так вот, такой крик прямо, видите. Дорогие мамочки, не делайте прививку пентаксим своим деткам. Мы сделали вот, что произошло спустя неделю. Это очень опасно. У нас в Владивостоке от нее погибло за этот год уже 4 малыша. Берегите своих деток. Сейчас мы еще находимся на лечении. Все мы думаем, что это будет не с нами. У нас все будет хорошо. Я тоже так думала. Но, увы, французы, в кавычках, да, на самом деле американцы, прикрывающийся заводом-производителем во Франции, тестирует в России свою пятикомпонентную вакцину пентаксим, которую в таком тестовом варианте у себя даже не собирается применять. Просто проплатили Москве за это. Значит, это вакцина, которая состоит из 5 различных компонентов в одном шприце. Коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция типа Б. Каждый компонент любой прививки уже сам по себе шок и стрессовое воздействие на организм ребенка. А тут сразу 5. Можно долго разводить безрезультатную полемику по этому вопросу. А можно привести простую метафору. Что вреднее, 5 стаканов водки за 5 дней или литр за раз? Цитата о пентоксиме, комбинированная педиатрическая вакцина для защиты от 5 опасных инфекций. Начиная с 3-месячного возраста. Иммуногенность соответствует таковой при раздельном введении вакцины. При этом резко снижается инфекционная нагрузка на ребенка. Это пишется от редактора. О последствиях введения такого большого количества инфекций умалчивается. Инновационным полиомиелитным компонентом устраняет риск осложнений от живого вакцинозного вируса. От редактора. Это ведь 5-компонентный состав, а здесь говорится о всего одном компоненте. В общем, короче говоря, тут такая статья перечисляется. Так, гемофильная палочка может вызывать воспаление легких, ОРЗ, бронхит, сепсис, отит, менингит, другие заболевания. К сожалению, в национальном масштабе в России только начинают выявлять и регистрировать эту инфекцию и, соответственно, учить врачей. Именно по этой причине она относительно малоизвестна. Прежде чем привить 5-й компонент, поинтересуйтесь, существует реальная угроза в вашем регионе заболеть этой инфекцией. Многие против вакцин вообще. Мы же хотим предостеречь от иностранных вакцин, которые тестируют на подопытных детках в России. Вовсю рекламируют чудо-вакцины и привлекая врачей их рекомендовать. Просто задумайтесь, вы можете спасти чью-то жизнь или своих родственников, многих друзей, близких вам людей. Друзья, будьте внимательны, в жизни и так достаточно неприятностей. В общем, ребенок серьезно заболел после этой вакцины. Очень серьезно, прямо такие вот, прямо показаны фотографии здесь есть.
Угу.
Ребенка обложило всего какими-то такими-то пятнами жуткими. Рот весь там, ноги все я вижу вот так вот на фотографиях. В общем, такая вот неприятная. Так что, видите, вообще, в принципе, вакцинация, она была достаточно давно известна, изучалась. Например, если говорить о краснухе или там ветрянке, то лучше всего даже не вакцину применять, а лучше всего, естественно, если кто-то заболел, просто отвезти этого ребенка и там, чтобы он пообщался с этим ребенком больным. То есть это самый лучший вариант, когда ребенок заболевает, и эти вакцины нужно сделать, потому что во взрослом возрасте они вызывают сильнейшие осложнения. Вот. И их нужно сделать. Но не все вакцины нужно делать вообще, в принципе, которые там как бы показаны. И нужно аккуратно это делать. Вот. Что касается нашей семьи, да, тут мы малышу ни одной вакцины пока не делали. Вакцинация. Потому что я считаю, что до 5 лет вообще как бы даже об этом думать не стоит. Вот, до 5 лет формируется иммунитет ребенка, и хотя бы, чтобы ребенок мог окрепнуть сам, чтобы у него организм начал работать, и было достаточно сил у него было для того, чтобы справиться с этой вакциной. Потому что маленьким детям прививают их 3 месяца всего ребенку. У него там еще вообще ничего нет, еще никаких сил. Вот, и его вакцинируют страшнейшими заболеваниями. Вот, конечно, у него могут там что куда угодно может. Если ему повезет, и там как бы у него окажется так, что у него сильный иммунитет, вот, он может справиться, но может не справиться. Понимаете, это очень большой риск в любом случае. Поэтому будьте аккуратны с этими вакцинами. Вот, и я вот так вот вам советовал больше бы. Тем более это правильно. То есть какие-то корь, краснуха, вот эти вот можно, ветрянка. Вот такие вот вещи можно как-то привить ребенка. А все остальное, я думаю, может подождать до лучших времен. Вот, второй момент, видите, вот в этой статье написано, что вы вообще поинтересуетесь, насколько реально заболеть тем или иным заболеванием в вашем регионе. Может быть, и не стоит прививаться от какого-то заболевания, если там нет такой угрозы. Зачем подвергать иммунитет ребенка или иммунитет ребенка подвергать дополнительной нагрузке? Вот, потому что, смотрите, на самом деле, вот я даже была какая-то еще статья, недавно читал я, о том, что непривитые дети, они более здоровые, они меньше болеют гораздо. Вот, а те, которые проходят все прививки, они постоянно насморк, у них постоянно заболевают простудными заболеваниями. То есть иммунитет сильно ослаблен, другими словами. Очень слабый иммунитет. Поэтому нужно очень, очень разумно подходить и очень, очень аккуратно подходить. Потому что я знаю, что и понимаю то, что, например, требуется для того, чтобы, например, ребенку устроить садик, необходимо какие-то пройти вот эти вот вакцинацию. Какие-то прививки сделать, потому что без них не берут садик. Но вот смотрите, что он дороже, ребенок или же, может быть, лишний рубль заработанный. Вот, вот я там, такие мои рекомендации. Смотрите, будьте аккуратны с прививками. Это не шуточное дело. Вы можете себе подпортить всю жизнь. Очень серьезно. И ребенку вашему тоже. Просто одним уколом.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо за пояснение. Позиция понята ваша. Вы хотите как-то предостеречь человека, но все-таки решать каждый должен сам. Вы пояснили, какие ситуации бывают. Так что тому, кто задал этот вопрос и кто интересуется этими моментами, я думаю, стоит изучить, может быть, еще подробнее этот вопрос и все-таки самому принимать решение. Дальше мы двигаемся. И вот давно уже ожидает своей очереди ответа на свой вопрос Галина. Она позвонила к нам по скайпу, и, соответственно, так как она первая это сделала, она получает возможность развернутой консультации. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если позволите, я пару слов по поводу прививок скажу. У меня внучке 13 лет, не поставлены прививки. Мать билась со всеми напрочь, но отвоевала. Она практически у нас не болеет. Внуку 15 лет, все прививки поставлены, и постоянно он находится по больничным.
Сразу пример, доказательство слов Дмитрия.
У моей знакомой кое-как спасли ребенка после какой-то прививки. Какую ставили, я не знаю. Спасибо. А вопрос у меня вот какой. Мои знакомые жалуются на то, что их взрослые родители, ну то есть нашим родителям уже около 80, и такая ситуация. Эти родители складывают все, что возможно, всякие вещи дома хранят, которые уже не нужны, и вот по этому поводу и ссоры, и скандалы, и никак не могут объяснить, что не надо собирать вот это ненужные вещи, которые сильно влияют на жизнь. Вот как разрешить этот вопрос? Извечный.
Вопрос сложный на самом деле. Непростой.
Да. Живут они вместе? Вот мне подруга попросила вам задать вопрос, она просто не может. С матерью живет и вот говорит, что делать, я не знаю.
Знаете, я вам объясню, почему это происходит и почему сложный вопрос. Потому что Веды объясняют, есть такие планеты две нехорошие, Раху и Кету. Но они так негативным образом влияют на человека. Вот планета Кету, она отвечает за старые вещи. Вот эти старые такие, все потрепанное. Вот. И вот люди к старости, как раз к старости, у них это вот влияние этой планеты, оно усиливается. И у них такое желание есть, сохранять свои старые вещи. Понимаете? То есть это естественная потребность таких стариков. Они, я не знаю, им тяжело расставаться с вещами.
Ага, понятно.
Вот. Но здесь надо таким образом поступать. Смотрите, если, например, какие-то вещи, которые долго не использовались, их просто можно тихонечко выкинуть и все. Вот это сказать, что ну, кот оделись непонятно, ну, надо искать, все, пропало. И вот просто выкинуть и все эти вещи, убирать. Потому что на самом деле эта планета, когда вот, например, бабушка собирает эти вещи, вот у нее понятно, у нее планета это усилена. Но и во всем доме усиливается эта планета также. Негативное влияние планеты тоже усиливается, понимаете?
Ну да, да, я-то понимаю, как им объяснить вот это.
Именно бабушке вы ничего не объясните, потому что ей тяжело расстаться. Ей очень тяжело расстаться с вещами своими, понимаете? Как бы это может быть как память там или как, ну не знаю. Я, честно говоря, в этом возрасте еще не был. И точнее давно не был в этом возрасте уже. Вот, забыл, как это выглядит все. Вот, но я могу так предполагать.
Ясно.
Понятно, поэтому просто скажите, чтобы ну, не боялись там, посмотрели какие-то вещи, какие-то есть, если вещи ненужные, то просто взять потихонечку и забрать и выкинуть, на мусорник вынести. Или кому-то раздать, например, если кому-то нужно, это, если они более хорошие. Вот. Может быть, имеет смысл, например, обновить гардеробчик как-то там, если есть какие-то важные вещи, то можно вообще подкупить там, а то выкинуть тихонечко. У меня тоже такая была проблема, у меня вот у жены бабушка, она тоже старенькая уже, там, ей уже за 90 лет. И у нее было кресло такое, стояло в квартире. Оно, знаете, такое было поломанное, такое все уже протертое в дырках. Mm-hmm. Ну вот, она его застилала какими-то там такими, знаете, вот, покрывалами какими-то такими, знаете. Ну, в общем, выглядело не очень хорошо. Mm-hmm. Вот, и когда на вопрос стал, давай выкинем его, купим тебе новое. Вот, она ни в какую не соглашалась. Говорит, нет, я хочу новое, пожалуйста, купите мне. Да, я согласна, новое. Но старое, оно еще хорошее, оно еще послужит. Его не нужно выкидывать. Вот. И в то время, когда она там чем-то занималась, там, то ли на кухне что-то делала, там, то ли что-то еще делала где-то была, мы это креслице потихонечку вытащили и вывезли, выкинули. Вот. Она там потом уже заметила, когда уже поздно было. Вот. И нормально, все хорошо обошлось. Вот. Поэтому я вам рекомендую просто потихоньку это выносить все, этот хлам. Совсем, если совсем хлам, то не сомневайтесь, сразу выкидывайте.
А не обидится ли человек, что так вот?
Ну, понимаете, ну, может быть, как-то обидится, а может быть, не сильно обидится, кто знает. Я думаю, что это ничего в этом страшного нету. Прямо это не такая большая беда, когда человек...
Моя мама, когда я выбросила там ненужное ведро одно, она сказала, чтоб у тебя руки отсохли, хотя я новое купила.
Ничего, ну, ничего страшного, потерпите. Вот, пускай. Они же у вас не отсохли руки.
Слава богу, пока нет.
Ну, значит, все нормально. Видите, значит, силы в этом проклятии не было. Значит, она не со зла это говорила. Ну, выкинули, выкинули. Значит, вообще лучше так, покупать новую вещь, покупаете новое ведро. Вот, она пользуется, а потом потихонечку старая, раз и пропала куда-то. И
нет, да, его. Мне тоже кажется, этот вариант так получше сразу приучить, может быть, к новому.
Да, потому что, поймите, что пожилым людям тяжело очень перестраиваться. Вот, например, если возьмете женщину, даже, например, или женщину, или мужчину, там, ну, допустим, 65, там, 70 лет, не такие старые на самом деле, но даже для них переезд в другую квартиру, например, или в другой дом, для них это большой стресс, вот реально стресс. А если брать людей еще старше, для них это вообще практически может быть смертельным. Это может их убить просто-напросто.
Вы знаете, я даже в себе это чувствую, да, мне вот 58 лет, я знаю эти знания, но избавляться очень сложно, это очень прям, правда, тяжелый процесс. А как тогда вот для себя, да, делать, ну, не дойти до таких вот ситуаций? Какие упражнения, как бы, мне нужно делать, чтобы жить святой и радостно?
Упражнение, очень, очень простое упражнение, если вещь вам не нужна, отдавайте ее сразу же. Если вы, например, полгода или год не носите вещь, там, допустим, то отдавайте ее. И это касается и вещей, как бы, которые мы носим, и вещей, которыми мы пользуемся. Это могут быть магнитофоны там, или телефоны, что угодно. Вот что вот есть у вас, там, например, это может быть микроволновка там, или что-то еще. Не пользуйтесь, отдайте ее лучше. Не копите. Вот это самый лучший способ от этого избавиться. То есть вы надо приучать себя к тому, чтобы легко отдавать, легко расставаться. Не нужна вещь, отдайте ее. Не пользуйтесь, отдайте.
Да, телевизор, ну, не нужно, отдайте. С юных лет надо этим, в принципе, заниматься, чтобы была привычка. Благодарю вас.
Да. Лучше так действуйте. Я думаю, что у вас получится все. Это тяжело. У вас это не хроническая ситуация. Вот, я вижу, что у вас такое, знаете, это легкая такая степень. Вот, вам будет легко от этого. Просто так вот поставьте себе такую просто, как сказать это...
Цель свободы.
Не то, что цель, а поставьте себе просто такую задачу, что вы вот никогда, вот себе такую, я никогда не накапливаю ничего. Как только вещь не нужна, я тут же отдаю ее. Не нужна вещь, отдавайте. Не нужна, отдавайте. Сразу отдавайте, не тяните. Чтобы эти вещи у вас не лежали. Просто отдавайте. Ничего страшного, если какая-то, даже микроволновку, например, отдали, но вдруг она понадобилась по каким-то обстоятельствам. Например, начали вы мыло варить это, да? Вам нужна микроволновка для того, чтобы топить его. Ну, купите новую, ничего страшного в этом нету. Еще одну вы купите. Она не так дорого стоит. Прям не таких страшных денег. Вот. Поэтому лучше так вот избавляйтесь от вещей. Пускай это движение будет. Должно быть движение, легкость должна быть. Поэтому, чтобы тромбы не образовывались в организме, понимаете? В вашей семье.
Угу, угу. Будьте добры, еще вот в каком... Есть, видимо, страх у детей, проклятие родительского, что вот родитель обиделся в таком состоянии, его обидели, отобрали. И вот бояться, действительно, как Алиса хороший вопрос задала, что ведь мы их обидим, а последствия этой обиды вот на нас не скажутся, на будущем нашем. Родительское слово ведь мощное.
Знаете, у меня вот теща в свое время, она очень хорошую фразу говорила. Она говорила так, что к белому грязь не пристает. Ага, вот если, ну, если ваши помыслы были чистые, и вы это делали во благо этому человеку, то почему должно проклятие сработать на вас?
Да,
понятно. Понимаете, оно, да. Проклятие, оно... Понимаете, надо такую вещь знать про проклятие. Что проклятие, оно просто так не ложится никогда. Оно ложится на какую-то почву всегда. То есть это вот это семена сеются, понимаете? Если там почва, да, почвы нет никакой для этого, для этих семян, то они никогда не прорастут, эти проклятия. Угу. Понимаете? Ну, я не думаю, что там как-то бывает в сердцах что-то сказано там. Но это, понимаете, это все, не, во-первых, несерьезно. Во-вторых, у людей сейчас настолько слабые, люди такие настолько слабые сейчас, что эти проклятия практически не работают. Ни благословения, ни проклятия не работают особо. Понимаете, mm-hmm. я смогу благословить там, например, на деньги, но это вряд ли сработает в том виде, который вы, например, ожидаете вы. Вот. Потому что для того, чтобы давать благословение или проклятие, необходимо обладать колоссальной силой. Вот в ведические времена это были люди, вот браманы, например, они могли проклясть или благословить что-то, и человек сразу же менялся. Вот Кунти, например, была благословлена Дурвасса Муни, это великий мудрец, что она будет всегда до самой смерти будет выглядеть на 16 лет, не будет не болеть ничего. Угу, угу. Вот, и она вот прожила всю свою жизнь в возрасте 16 лет. Она не состарялась ни на один день с тех пор. Понимаете, то есть такие были сильные, было это как благословение, да? Это нужно было силой такой обладать огромной. Но сейчас люди не обладают никакой силой, слава богу, потому что если бы мы обладали бы силой, мы поубивали бы друг друга все давно бы уже своим проклятием.
Да. Да, да. Да, спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас.
Спасибо и вам за эти вопросы.
До свидания, спасибо вам тоже большое.
До свидания. Продолжаем мы наш эфир, и еще был один человек, который звонил нам. Сейчас я ему перезваниваю, мы услышим его вопрос или ее, сейчас как раз и познакомимся. Здравствуйте. Алло? Алло, алло? Здравствуйте, здравствуйте, но, к сожалению, мы вас не слышим. Не знаю, по какой причине, может быть, вы нас не слышите и не отвечаете. Хорошо. Я прошу проверить микрофон или колонки, в чем там проблема у человека, который к нам пытался дозвониться, и можно попробовать еще раз. Пока же я зачитываю вопросы с сайта. Вопрос от Бориса короткий, но важный, как всегда. Как объяснять ревнующей матери, что жена для тебя важнее?
Не нужно объяснять ревнующей матери, что жена для вас важнее. Это в корне неправильно. Это означает вбить клин между женой и матерью. Матери нужно объяснять, что жена – это ваша ответственность, а не то, что она важнее. В матери так ни в коем случае не говорите. Это очень обидно звучит. Лучше сказать, что пойми, что моя жена – это моя ответственность. Я эту женщину выбрал, я взял на нее, за нее ответственность, я дал ей какие-то клятвы, обещания. Я должен их выполнять. Ты меня хорошо воспитала, ты меня как сына хорошо воспитала. Вот. И я чувствую себя мужчиной и ответственным за эту женщину. Поэтому я должен, как бы, я должен выполнять только свои обещания и клятвы, которые давал ей. Вот. Естественно, я от тебя тоже не отказываюсь. Вот так вот, в таком ключе надо говорить. Потому что иначе вы просто вобьете клин между вашей женой и вашей мамой. Потом придется вам между двух огней находиться. Вы думаете, жена может быть такая ласковая, покладистая, нормальная, но потом она, когда увидит, что у нее прям конкретно прут танком, понимаете, тогда она тоже залезет в танк. и начнется перестрелка. Вы будете прямо по центру этой перестрелки находиться. Вот. То есть не создавать таких условий для себя. Не надо вызывать это, ревность там, или обиду какую-то. Потому что у близких людей очень легко поссорить, но потом очень тяжело помирить на самом деле. Потом такая бывает обида, что ни в какую не хотят мириться, ни в какую не хотят мириться, все. И потом это годами длится, все, тянется. Такой хронический вариант. Хотя можно было помириться, почему нет? Поэтому лучше не рисковать, лучше не создавать такие условия для того, чтобы была возможность им поругаться. Решайте бизнес сами, если чувствуете, что у них какой-то есть немножко искрит, ну тогда вам нужно как бы между ними стоять. Значит, не давать ни маме. Мама хочет что-то жене сказать. Скажи мне, я передам жене. Сказала мама, вы передали. Жена хочет сказать маме что-то. Сказала вам, вы передали маме. То есть нужен переговорщик тогда, который между ними стоит. Напрямую не замыкайте их. А то может закоротить. Вот. Спасибо большое.
Спасибо. И дальше мы двигаемся вперед по эфиру. И вопрос у нас о детях есть. Катерину интересует, если сыну почти 3 года, и он стал очень интересоваться, когда мальчишки играют в пистолеты, мечи, как объяснить ему тему войны, воинов, защитников, не привив при этом дурного?
Ничего страшного в этом не вижу я. Это совершенно нормально. Мальчики играют в свои игры, девочки в свои игры играют. Вот, в какой-то возраст, конечно, вот нужно поиграть. Я тоже играл в войнушку. Вот. И мне очень нравилось там воевать. Я там бегал по лесам с автоматом, стреляли друг в друга. Вот. Очень было весело. И до сих пор мне эта игра, вот я вспоминаю с большим удовольствием эти игры. Очень мне нравилось это. Я из семьи военных. Вот, и у нас там были какие-то портупеи, там, понимаете, у нас была возможность такая, вот таких вот, знаете, нарядиться как-то так, что-то на себя одеть, там у нас были какие-то там веревки, там что мы лазили, по этим переправлялись как через какие-то там ручейки, какие-то делали себе укрепрайоны, шалаши делали, что-то строили на деревьях там какие-то, понимаете, мы маскировали себя как-то, лазили, ползали, вот. Вот. Ну ничего страшного, понимаете, обычно война, она ассоциируется с благородством сначала, понимаете, почему есть такие вот люди, хотят идти в армию там или защищать родину, потому что они наивно полагают, что война это благородство, это честь, доблесть, достоинство, такие возвышенные качества, и многим это близко, а с мальчиком. У мальчика должно это развиваться, желание защищать своих близких, проявляет смелость, силу какую-то, да, проявлять себя, быть достойным сыном своих родителей. Это нормально для них. Вот. То, что в реале происходит, конечно, там уже немножко по-другому все это выглядит. Вот. Но в любом случае, конечно, пока до какого-то возраста, я думаю, что пока рано ему объяснять 3 года еще что-то. Говорите, что, например, женщин бить нельзя, например, мечами. На женщин не нападаем. Вот. Ну, какие-то такие вот элементарные вещи самые говорите. Например, на безоружного не нападаем, только с оружием. То есть сражаются только с оружием вместе. Аккуратно надо сражаться с оружием, аккуратно тоже. Приучать, чтобы ребенок был с оружием аккуратен всегда, чтобы не повредить друг друга. Вот. И так далее. Такие элементарные вещи давать, безопасности, технику безопасности давать. Вот. И какие-то моральные аспекты давать. Вот и все, просто объяснять это, и достаточно вполне. Вот какие-то более серьезные вещи можно объяснять уже позже, когда уже ребенок подрастет там. Спасибо большое за вопрос.
Угу. Спасибо вам. Ну, вот еще слушатель, с которым мы пытались связываться, говорит, что что-то он перенастроил. Возможно, сейчас получится у нас его услышать. Так. Вот сейчас я ему перезваниваю и надеюсь, у нас получится что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, все равно мы вас не слышим, к сожалению. Далее двигаемся. Наталья из Иркутска пишет. Подскажите, пожалуйста, как поступить, если мужу поставили диагноз шизофрения? Как ему помочь? Что делать жене? Рушится семья, жизнь... У нас растет сын 9 лет. Одна надежда на Бога. Каждый день молюсь за мужа.
Я вспоминаю сразу же, вот помните, «Мастер и Маргарита», когда Воланд говорил бездомному, что я, говорит, забыл спросить у дого профессора, там какого-то, не помню уже, кого зовут, фамилию, что такое шизофрения. Так что вы, голубчик, сами об этом узнаете, спросите у профессора. Помните? То есть шизофрения — такая вещь, которая, не, скажем так, неоднозначная. Вот, она может проявляться в каких-то, вот, в каких-то случаях проявляется, где-то не проявляется. Такая, знаете, это не... Нельзя сказать, что это прямо совсем человек с ума сошел, безумный такой стал, безумный. Нет. Он может быть даже нормальный образ жизни вести при этом. Какие-то есть изменения. Просто надо смотреть, я просто не психиатр, честно говоря. Мне тяжело осудить на эти вот, об этих вещах. Вот, но я бы, во-первых, не паниковал бы. Это первое, что я стал бы делать, да. Во-вторых, нужно об этой болезни побольше узнать. Что необходимо для того, чтобы, например, не провоцировать это проявление этой болезни. Что для этого нужно? В общем, ну, вам нужно просто какие-то создать условия, или точнее, какие-то правила в доме создать, которые позволят этой болезни не прогрессировать, а может быть даже уменьшаться. Нужно условия определенные, понимаете, для этого, для своего мужа создать. Вот, то есть какие-то, может быть, где-то не провоцировать где-то его, что-то еще вот, нужно. Надо просто хорошенько изучить этот, как проявляется шизофрения. Может быть, в вашем случае как проявляется она. И постараться создать условия соответствующие. Вот, и может быть, вы проживете долгую счастливую жизнь дальше. Почему? Зачем нужно паниковать? Я думаю, это нет причин такой для паники.
Хорошо, спасибо за ответ.
Да.
А далее я зачитываю вопрос из Парижа, к нам пришел. У меня дилемма, пишут наши слушатели. Я вегетарианец, мне недавно предложили хорошую работу коммерческого директора, но там нужно заниматься закупкой мяса и производством колбасы. Как быть?
Ну, здесь трудно что-то советовать, на самом деле. Почему? Потому что придется вам все равно решать самому. В Ведах описывается, что последствия, кармические последствия несут 5 категорий людей от убийства животных. Те, кто убивали, те, кто едят, те, кто покупают, те, кто готовят. И пятое... Ну, в общем, забыл я, ну, неважно.
В общем, ну, это уже и четырех достаточно.
Или, ну, четыре тоже достаточно, наверное, может быть.
Уже, да, дает представление.
Вот. Ну, вот, поэтому, как бы, вы будете тоже, как бы, участником этого преступления, тех, которые совершаются, но вам выбрать, может быть, имеет смысл, допустим, поработать, потому что, смотрите, как происходит. Вот, я, например, прекрасно понимаю. Вот вы, например, были менеджером, и вам вдруг предложили хороший такой, знаете, скачок вверх, быть коммерческим директором на заводе, на каком-то. Вот, это ваш шанс, может быть, в вашей жизни как-то продвинуться дальше. Поэтому, может быть, имеет смысл пойти на эту работу, поработать там, например, полгода, но как, уже думать о том, что как бы дальше двигаться, понимаете? Но вы двигаться уже будете в сторону коммерческого директора, а не в сторону менеджера, понимаете? Вот в чем фокус. То есть у вас будет поступательное движение. Вот. Ну, какую-то карму надо просто понимать, что карма какая-то будет. Я, например, не знаю, что со мной будет, например. Я, например, очень долго ел мясо. Понимаете, больше половины своей жизни я ел мясо. Вот. И покупал его, и там вот все, что можно было плохого, я все делал это. Но только не убивал животных, единственное что. Никогда. Вот. Все остальное ел. Поэтому, ну, не знаю, что будет теперь. Не знаю, я просто осознал это и стараюсь не делать. Ну вот, ну, что теперь поделаешь? Может быть, имеет смысл, я думаю, пойти даже на эту работу. Я думаю, что это такой, если есть шанс, серьезный шанс. Если у вас таких вариантов масса, что вы можете найти другую работу, то, конечно, лучше найти другую работу, естественно. Но если это шанс вырваться вперед куда-то дальше, продвинуться по службе, например, там, то я думаю, что его не нужно упускать. Нужно все-таки пойти на эту работу и просто с перспективой перехода какого-то дальнейшего движения. Ну, это мое такое мнение.
Хорошо, спасибо.
Но в любом случае это решать вам.
Да, действительно. Это решать человеку. А мы можем озвучить последствия, да, какие ждут человека, и как это вообще, варианты какие-то. Вот вы такой вариант предложили. Спасибо.
Ну, мы все ели мясо, поэтому у нас все равно нас накроет рано или поздно. Спасибо большое.
Вот слушатель тоже написал спасибо, он услышал. Очень хорошо. Тогда двигаемся дальше к вопросу от Ирины. Когда-то вы отвечали на вопрос девушки о разводе с мужем и сказали, что, возможно, сделана порча на мужа, чтобы он ушел из семьи. У меня тоже семья, и последние полгода у нас происходят страшные ссоры и драки. Ситуация не раз доходила до развода, но все равно наши теплые отношения держат нас друг с другом. Дело в том, что эти проблемы за последние полгода, я думаю, пришли со стороны женщины, которая немного не в себе, но она уже давно хочет жить с моим мужем, и, судя по ее страничке в Фейсбуке, она любит обращаться к экстрасенсам. Я понимаю, что это чужое вмешательство было, которое нам навредило. Это было чужое вмешательство. Но не смогло оно развалить семью, мы удержались. Вопрос такой, что делать при таких ситуациях? Идти к другим экстрасенсам, снимать порчу, или это темное воздействие имеет свои сроки, и если не получается развал семьи, значит чары не властны над нами? Проходит ли это со временем или остается навечно?
Ну, вот у нас сегодня какой-то эфир интересный.
Да.
Ну, это я тоже сам хочу повторить то, что я в начале эфира говорил. О том, что к белому грязь не пристает. Никакие вот эти вот всякие разные навороты, привороты, они не действуют на людей чистых сознаний. Вот. Второй момент еще такой, что есть Божья защита. Если вы Божий человек, то есть Божья защита также на вас распространяется. И поймите, что если Господь хочет вас наказать, то кто может вас защитить от этого? А если Господь хочет вас защитить, то кто может вас наказать? Понимаете? То есть это самая максимальная защита, которая может быть у вас. Это от Бога. Потом не нужно забывать, что да, могут быть, например, какие-то... Это осложняет нашу жизнь. Порча, которая наводится, осложняет жизнь. Но если люди по-настоящему любят друг друга, то это невозможно преодолеть эту силу. Великую силу любви невозможно преодолеть. Ни одно заклятие, никакие чары не смогут преодолеть силу любви. Все равно любовь всегда побеждает. Потому что, вот знаете, для меня любовь это, вот если как бы взять такое ассоциативное что-то, то любовь для меня это цемент. Любовь это цемент. И оно все скрепляет. Я не удивлюсь, что атомы, которые между собой скреплены, как бы находятся рядом друг с другом, допустим, в каких-то веществах атомы. Я думаю, что, возможно, между ними тоже какая-то любовь есть. То есть вот принцип скрепления этих атомов это тоже принцип любви.
Интересно.
То есть, понимаете, вот, я не удивлюсь этому, если так происходит на самом деле. Потому что все, что связывает между собой, например, человек строит дом, кирпичик кирпичику кладет. Понимаете, что он делает? Он дом строится с любовью. Он хочет, чтобы был какой-то дом, уют. Он вот вкладывает в этот какую-то энергетику свою определенную. То есть эти кирпичи связываются. Так бы они никогда в жизни не связались бы между собой, эти кирпичи. Но так как человеку нужен дом, уют в этом доме, понимаете? Эти кирпичи, они связываются друг с другом для того, чтобы создать эту атмосферу этого уюта необходимого. То есть мы обои наклеиваем, понимаете? Все, что мы делаем, склеиваем. Склеивается все при помощи каких-то отношений. То есть это вот энергия любви, она все склеивает между собой, людей склеивает. Чем сильнее любовь у вас будет, тем сильнее есть связь между нами. И эту связь невозможно разрушить ничем. Чем бы там, ее невозможно не распилить, там, понимаете, ничего не сделать невозможно. Даже если, например, даже дом рушится на материальном уровне, дом разрушается, кирпичи вываливаются. Ну а любовь такой силой обладает, что кирпичи обратно на место становятся и новый цемент заливается, понимаете? Все восстанавливается. Это сила любви так действует. Любовь все объединяет, скрепляет. Поэтому то, что против любви, то, что против любви, оно пытается разъединить. Разъединяет народы, разъединяет людей в семье, разъединяет родителей, детей. Все разъединяет. Это то, что противодействует любви. Любовь, наоборот, все сплачивает вместе. Сплачивает народы, сплачивает государство, сплачивает семьи, сплачивает какие-то общины. Все оно должно строиться на любви. Сейчас любовь у нас, так как у нас сейчас Кали-Юга, век раздоров, любви катастрофически не хватает. Мы теряем вот эту вот способность, потенциал любви, у нас как бы он все меньше и меньше становится с каждым годом. Поэтому мы должны строить вокруг каких-то центров, магнетических центров любви. Это называется храм. То есть общество строится вокруг храма. Семья строится вокруг храма. Какого храма? В каждой семье должен быть храм. Вокруг этого храма строится семья. Вот из этого храма, из этого магнетического камня идет энергия любви, которая скрепляет свою всю семью. Хотите построить общество, хотите построить деревню, хотите город построить, стройте вокруг храма. Только тогда у вас будет этот город будет успешный. И люди будут жить в мире в этом городе, потому что там есть любовь, исходящая из этого храма. Почему? Вот смотрите, даже коммунисты, которые были атеистами, они когда Гитлер подошел в непосредственную близость к Москве уже, уже был на пороге, у Москвы стоял, они на самолете возили икону Божьей Матери. Понимаете, вокруг Москвы возили чудотворную икону Божьей Матери. Для чего это происходило? Потому что это, именно эта энергия, она скрепляет людей вместе. Что нас делает сильнее? Это не то, что они фашистов победили, нет. Это сделало нас сильнее просто, понимаете? Мы психически, энергетически стали сильнее. Благодаря вот этой любви от Божьей Матери. И покровительству Божьей Матери. Энергия любви скрепляет все. Невозможно пробить ее. Самые крепкие стены, они связаны между собой, понимаете? Скреплены с чем-то. То есть вся крепость наша строится в любви, понимаете? Все, что есть хорошего, все, что крепкого у нас есть в жизни, это все при помощи любви сделано. Поэтому, если есть в семье любовь, то ничего не сломает вас никогда, не разрушит ее. Вот. Просто будьте, вот проявляйте эту любовь, старайтесь проявлять любовь. Вот. И Господь вас защитит всегда. Будьте с Богом вместе. Из этой вот этого энергетического центра семейного, понимаете, получите колоссальную защиту. Если у вас есть алтарь в семье, это колоссальная защита семьи. Понимаете? Это, конечно, Богу надо обращаться, Богу надо молиться. Есть защитные мантры, которые позволяют защитить своего, допустим, и мужа, и детей ваших от всяких разных сглазов, там, или от даже кармических каких-то вещей защитить. Позволяет. Молитвы нужно знать. Женщина должна знать эти молитвы. Молиться Богу об этом. Но если алтарь есть внутри, а уже сам алтарь, присутствие алтаря защищает уже вашу семью. Поэтому именно женщина должна настаивать о том, чтобы в семье был в каждый алтарь. Потому что она, женщина, отвечает за защиту семьи своей. Поэтому она и организует алтарь. Вот. Поэтому вот так вот, я думаю... где-то.
Спасибо, мне больше всего понравился ответ. Такой ответ на вопрос. Спасибо вам, Дмитрий, что поделились такими знаниями. А дальше у нас вопрос от Ирины, которая, видимо, вот не чувствует любви от своего мужа, и ее интересует в первую очередь, как привлечь внимание любимого супруга. Постоянно он сидит в компьютере, на телефоне. Изменение моей внешности не помогает. Такое ощущение, что ему все равно. Мне кажется, это обычное равнодушие, хотя он утверждает, что просто сдержан. Как быть?
Как завоевать любовь человека, который не может любить никого? Интересный момент. Ну, так вот, вопрос, получается, так звучит. Правильно, Олесь?
Ну, я не знаю, может быть, и может.
Вы знаете, на самом деле, вот я понимаю таким образом эту ситуацию. Смотрите, вот есть муж и жена. Они уже на тонком уровне энергетически связаны друг с другом. Поэтому это называется семья. И если один начинает меняться, то другой тоже будет меняться, потому что связь между ними существует. Это как закон перетекающих сосудов, сообщающих сосудов, точнее, извините. То есть, если в одном убывает, то и другой начинает убывать. Если в одном прибывает, то в другом тоже прибывает, начинает. Я думаю, что вам нужно самой вот этот понять, вот это вот быть, становиться более внимательной и в себе именно вот эту вот любовь к мужу и внимательность проявлять больше. Чем больше вы это будете делать, это к нему тоже перейдет. То есть всегда, запомните, ведический подход такой. Вот, всегда начинаем с самого себя мы. Если вы хотите изменить весь мир, начните себя менять. Если вам удастся изменить самого себя, без всяких сомнений мир тоже поменяется. Если вы хотите поменять ситуацию в семье, то есть мужа поменять вы не сможете. Это невозможно поменять мужа. То есть никого другого человека вы не сможете поменять никак. Он должен сам меняться. Вы можете только подтолкнуть его, вдохновить то, чтобы он менялся. Но поменяться он может только сам. У него должно возникнуть желание поменяться. А для этого вы должны меняться сами. Работайте над собой больше. Я думаю, вам нужно упорно это сделать. Работать над собой. Быть более внимательной, более как бы вот именно вот где-то, может быть, вы сами не особо на нем концентрируетесь. Вы хотите, чтобы вы сами на себе концентрировались, и чтобы еще и мужка на вас концентрировался, и чтобы вы стояли в центре семьи, и чтобы все были на вас законцентрированы. Так не будет, нет. Для того, чтобы на вас все концентрировались, вы должны отдавать от себя что-то. Отдавать нужно в разные стороны. Вы должны на всех членах семьи концентрироваться тогда. И на детях, и на муже. Только тогда они будут на вас законцентрированы. Если вы ничего не отдаете от себя, значит, никто на вас не будет концентрироваться. Это нормально. На это обижаться не стоит. Поэтому, смотрите, нужно начинать с самой себя. Вот то, что вы в муже не нравится вам, постарайтесь увидеть в себе это. И эту ситуацию менять. Больше внимательности, больше любви проявляете в отношениях. Вот все, что вы хотите получить, вот вы сами должны это давать сначала. Научиться давать. И вы увидите, что ситуация будет меняться в лучшую сторону. Потому что мы, на самом деле, мы воспринимаем все как потребители. Сначала я думаю, вот пускай я получу, тогда я буду ему отдавать. А пока я не получил, это ничего не буду давать ему. Почему он, что он сидит там? Чего он на меня внимания не обращает? Ну хорошо, я нарядилась. Вы для кого наряжались? Для него наряжались? На самом деле, в глубине души, вы наряжались для самой себя. Потому что я уверен, что вы, может быть, даже и не знаете, что бы понравилось вашему мужу. Вы наряжаетесь так, как вам нравится. Вы краситесь так, как вам нравится. Вы духи используете, которые вам нравятся. А где же тут муж-то ваш, непонятно. Он тут при чем? Почему он должен на это внимание обращать? Понимаете, как вы внимание собираетесь его привлечь? Надо чем-то другим брать, понимаете? Чем-то другим, чем-то другим надо брать. Нужно, наоборот, отдавать, стараться. Мы всегда пытаемся оттолкнуться от собственного какого-то опыта. Это как бы не может быть неплохо, но не всегда это правильно. Нужно, если вы хотите что-то дать человеку, сначала понять, что ему нужно, прежде чем давать это. Вот в чем секрет заключается. Если вы этого не понимаете, то будут проблемы. Вы говорите, я от чистого сердца хочу дать, а человек не принимает, еще и обижается на вас за это. Вы думаете, он должен быть мне благодарен. А он обижается почему-то на меня. Значит, он сволочь неблагодарная, получается. Нет, неправильно. Потому что вы не удосужились узнать, что человеку нужно. И вы сходите с собственных корыстных интересов. Хотя внешне это кажется, что это именно интерес у вас не корыстный, а именно вот вы пытаетесь заботиться о человеке об этом. Это только внешне кажется так. На самом деле заботитесь о себе самой. Вы пытаетесь свой имидж поддержать в своих глазах. Не более того. Поэтому, если вы хотите помочь человеку, сначала узнайте, что ему самому нужно. И только тогда помогайте уже. Тогда эта помощь будет своевременная и правильная, и вы увидите благодарность за эту помощь. В противном случае вы не получите ни того, ни другого. Не будет ни удовлетворения, ни благодарности не будет у вас. Будет сплошное разочарование. Хотя вы, вроде бы, казалось бы, вы пытаетесь служить этому человеку. Не делайте такую ошибку, не надо. Не совершайте ее. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Есть над чем подумать. А такие ситуации могут быть в семье, и для женщин это полезно услышать, наверное, то, что вы сказали. Далее есть вопрос от Андрея. Как его сам назвал Андрей, это необычный вопрос. Все ли варны в ведическое время практиковали многоженство? Поясню. Мы с женой начинали изучать ведические знания вместе. Нам нравилось. А потом у нее наступило резкое охлаждение. Короче говоря, через долгие годы, может быть, или через долгое время, тут как-то недописано. Через долгие выяснения я понял, что ей не нравится идея полигамности мужчины. Детям не хочет читать ведические притчи, потому что считает, что это лишит их понимания гармонии взаимоотношений мужчины и женщины в этом мире. А у нас сыновья.
Ну, идея многоженство у мужчин вызывает теплые чувства, наверное. У женщин наоборот. Неприятные чувства вызывает. Но в любом случае, да, в ведические времена это цари обычно практиковали, у них много жен было. Там есть для этого много причин есть. Одна из причин это было необходимо рождение потомства. Но не все цари, например, если говорить про Раму, Рама это в далекие времена ведические было, это даже не последние времена, а далекие времена были. Он сказал, что у него был такой принцип, одна в цель попадает одна, с одной стрелы он попадал всегда, никогда не промахивался. И жена тоже одна. Одна стрела, одна жена, он так говорил. То есть он никогда не промахивался, всегда попадал в цель четко. Значит, одна жена, одна стрела. Как воин, он говорил. То есть даже в те времена воин принимал на себя такие обеты. Вот. Но, например, были ситуации, когда необходимо было просто царям для того, чтобы мир для общества, например, чтобы общество жило в мире с другими государствами. Иногда они женились еще раз, например, для того, чтобы породниться с соседним государством, чтобы не воевать с ним. Такие варианты тоже были. То есть это вынужденная мера, это разрешала ведическая культура. Вот. Но святой человек Шрила Прабхупада сказал, что для Кали-юги это не работает. В Кали-югу, дай бог, что если мы с одной женой справляемся, если мы одну жену сделаем счастливой, это уже большое счастье и удача. Потому что если вы хотите много жен иметь, необходимо иметь потенциал для того, чтобы каждую женщину сделать счастливой. Вот, если мужчине интересно, пускай посмотрит, есть такой сериал, называется «Золотой век». Пускай посмотрит, что в гаремах делалось. Я там несколько серий смотрел. Ну вот. Жене моей нравится этот сериал. Вот. И посмотрите, как что такое гарем вообще. Это рассадник вообще сплошного негатива. Это там, знаете, скорпионы в банке. И то лучше, по-моему, себя чувствует, чем вот жены в гареме. Поэтому я не думаю, что хорошая идея вообще многоженство. Она в наш век раздоров вообще не работает. Мы с одной женщиной не можем ужиться никак. Тяжело подобрать какие-то ключи, какое-то взаимопонимание. Вот смотрите, сколько у нас передач уже у нас как бы по времени. Уже сколько мы, больше 4 лет, наверное, может 5 лет уже ведем ее, да, эту передачу. И вот наша передача на Ведорадио, она постоянно, и наша передача, не только наша передача, говорят об этих отношениях между мужем и женой, между мужем и женой, вот как наладить их, как вот создать гармоничную семью, пишут статьи какие-то, все это. Сколько лет уже этим занимаемся мы? Представляете, сколько лет? Я только 2 человека, муж и жена, и все. А если будет 2 жены, представьте, что тогда будет. Какой кошмар. Дай бог с одной женой справиться. Мы с одной женой не можем справиться. Не говоря уже о 2 там, или 3, не дай бог еще. Поэтому в наш век, в век Кали, одна жена однозначно. Это мое глубокое убеждение. Больше жен не нужно никаких. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли получить все необходимое. Чтобы вы могли получить защиту от вожделения, чтобы вы могли прогрессировать духовно. И тогда все для этого, вот, все есть с одной женщиной. Вполне достаточно ее.
А все-таки вот по поводу варн. Я так поняла, что вот только цари в ведические времена имели возможность...
Нет, ну смотрите, вот есть... Например, цари могли жениться, у них там была необходимость такая иногда. Не у всех, конечно, да? Они могли иметь много жен. И также, например, могли иметь, например, вайшья. То есть, по большому счету, например, шудра, он уже не мог много жен иметь, потому что он не мог их обеспечить просто-напросто, материально. Если такой какой-то шудра поднимался как-то выше, то есть был такой зажиточный уже, ну, в принципе, мог там, допустим, две жены максимум. Но это, я думаю, что это редкий случай был. Брахманы обычно имели одну жену, не имели много жен. Брахманам это не показано, много жен. То есть, в принципе, как бы оно не запрещалось, да, но каждый для себя сам принимал это. То есть там люди были более разумные. Они понимали, что это не нужно делать. Сейчас люди, сейчас людям разрешить, так они будут там, знаете, гаремы создавать. По 20, по 30. Думают, что если у них много денег, то они могут себе гарем создать. Много жен иметь. Ну вот. Но на самом деле это не очень благоприятно. Вы просто потеряете и деньги, и силы, и все на свете потеряете. Поэтому сейчас это не приветствуется. То есть... Сейчас ведическая культура говорит, вот для века Кали говорит о том, что надо иметь одну жену, не больше. Все, достаточно этого вполне. То есть веды утверждают, для Кали-юги одна жена достаточно, больше не нужно. Вот я думаю, нужно принять этот принцип.
Угу. Спасибо за ответ. У нас есть наш слушатель на связи. Сейчас мы хотим услышать тоже от него вопрос. Здравствуйте. Хотим услышать, но почему-то не слышим опять. Так что я прошу тех, кто звонит, проверять свои микрофоны заранее. В Скайпе есть такая функция проверки вашего микрофона, работает ли он. Вот. И таким образом мы сможем общаться. Всем звонкам мы, конечно, всегда рады. Ну, вот я вижу, что Сергей снова звонит, но не слышим мы его. Пока не слышим. Сергей, вас не слышно? Проверьте, пожалуйста. Может быть, удастся настроить. Сейчас же я хочу зачитать оставшийся вопрос на сайте. А, так, где же он? Где же он? Вот был. Угу. Это мы уже зачитывали. Вот Наталья из Женевы спрашивает, как преодолеть нерешительность. Например, я почти 8 лет работала на работе, которая полностью противоречила моей природе, ценностям и желаниям. Только сейчас осмелилась ее поменять. С каждым делом у меня одна и та же проблема. Есть цель, есть план, есть понимание и осознание, что нужно делать, но есть сильная нерешительность, чтобы начать, приступить. В силу перфекционизма постоянно кажется, что нужно еще что-то продумать, приготовить, создать еще какие-то условия. Я как будто закована думанием. Это, конечно, ум вредитель. Постоянно хочет все просчитать, продумать. Как его контролировать, когда есть уже и цель, и желание?
Надо просто поставить себе принцип такой взять на вооружение, что если вы... принимаете решение, надо сразу его не откладывать в долгий ящик его. Такой принцип поставить и просто действовать, и все. Через силу. Не хочется, действуем все равно. А другого метода стать решительнее нету никакого. То есть вы должны просто действовать начать решительно. Я понимаю, если вы чем больше вы будете думать, тем будет сложнее начать это делать. Поэтому лучше вообще не думать. Просто берете так вот и делаете сразу же. Не раздумывайте долго. Долго не раздумывайте. Подумали немножко и хватит. Вообще, Наполеон вообще говорил, знаете, вот он был очень решительный. Он говорил, что давайте сначала ввяжемся в бой, а там дальше посмотрим, что дальше делать. Вот такая вот. Ну, это тоже, конечно, перебор немножко с решительностью. Вот. Но здесь нужно, если вы продумали, думаете, что это будет правильно, нужно, не откладывая в ящик, долго сразу действовать. Все. Вот просто принцип возьмите себе. Поставьте такой принцип, что я никогда в долгий ящик ничего не откладываю в своей жизни. И вы увидите, что у вас начнет нарабатываться решительность ваша. Она будет нарабатываться. То есть никогда не откладывайте в долгий ящик никаких своих проектов. Вот, например, вы думаете, пошли в душ, моетесь в душе, и вдруг там мысль у вас такая, что-то давно я не звонила своей маме. Значит, что вы делаете? Помылись, вытерлись, вышли, тут же набрали маму по телефону. Не откладывайте это, потому что потом забудете. То есть сразу же приходит мысль, сразу же ее реализуете. Не откладывайте долгий ящик. Если какая-то более сложная мысль, значит ее продумать надо, более, так сказать, серьезным образом продумали. Как только продумали, все думаете, все, я все продумала, дальше сразу действуйте. А вот думать о том, что там, может быть, что-то не додумала, или там, может быть, что-то может было еще о чем-то подумать, но я не знаю о чем. Вот это все просто оправдание. Вот на это внимание уже не обращайте. Должен быть, то есть поставьте себе принцип. Вот единственный способ, как это можно избавиться от этой вещи, сделайте себе принципом это, что я никогда не откладываю в долгий ящик ничего. Захотели посуду помыть, помойте сразу ее. Захотели приготовить что-то, приготовьте сразу. Захотели что-то купить, тоже купите сразу. Или там, допустим, можете отложить там какое-то время, там, сказать, я зарплаты покупаю, все, покупайте зарплаты. Что бы ни случилось, зарплаты вы покупаете это. Только так. Действуйте решительно. Только действуя решительно, вы можете развить себе решительность. Через силу. Вот, действуйте, будьте решительными. Спасибо.
Спасибо вам за сегодняшнее общение. И вот нам нужно сейчас решительно уже заканчивать эфир. Время вышло наше. Но мы будем общаться через неделю. Все по плану у нас, Дмитрий, через неделю. Где вы там будете находиться?
Я знаю, пока вы ездите. Я пока буду здесь, все нормально.
Все хорошо.
Общаться. Да, 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 и все нормально.
Замечательно. Тогда до встречи ровно через неделю, в следующую среду с 16:00 по Москве. Спасибо вам.
Да, я желаю всем счастья, удачи, хорошего настроения и хорошей погоды. Настраивайте свои компьютеры и оставайтесь с нами.
Спасибо большое.